говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В этом году мне, журналисту Антонине Аридаренко, выпала возможность закрывать своими программами год уходящий и встречать наступающий. Обычно на пороге года мы подводим итоги, но ныне все иначе. Итоги очевидны, о них и вспоминать лишний раз не хочется. А вот заглянуть в будущее сейчас на всех светских радиостанциях, в средствах массовой информации во множестве присутствуют разные политологи, футурологи, строят свои расчеты. Мы, как люди верующие, этим, конечно, заниматься не будем. Но мы знаем, что люди, наделенные даром пророчества, были не только среди святых, но и некоторые наши великие писатели и поэты отличались таким даром. Доктор филологических наук, профессор, автор теории стадиального развития русской литературы Александр Николаевич Ужанков таким пророком, правда, неузнанным, считал Михаила Юрьевича Лермонтова, поэта великого, прожившего очень короткую жизнь. Подробнее об этом мы с вами узнаем примерно минут через 20 от самого Александра Николаевича Ужанкова. А сейчас, сразу после анонса программы, выйдет в эфир очередная 349-я программа из радиоцикла «Территория семьи». Ее автор и ведущая, эксперт, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Репиченко тоже вместе со своими коллегами стремится приподнять завесу будущего, опираясь на факты сегодняшние. Правда, при этом все время подчеркивает, что это будущее в том числе зависит от нас. Мы можем его изменить, если не будем сидеть, что называется, сложа руки, будем внимательны и неизменно пребывать в молитвенном делании. Вот сегодняшняя программа как раз посвящена тому, что на нас надвигается тотальная общемировая цифровизация с уже известными нам кодами здоровья и QR-кодами, когда главенствовать станет искусственный интеллект. Как это может быть и как этого избежать? Вот об этом в очередной программе из радиоцикла «Территория семьи».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Репиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем разговор об информационной безопасности. Мы говорили с вами об информационной безопасности детей. Но сегодня я хотела бы с вами поговорить на тему, которая касается каждого из нас, независимо от возраста. Итак, 29 ноября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе онлайн-саммита группы 20 G20 выступил с предложением выработать международный механизм признания кодов здоровья. Запомните слова «код здоровья», чтобы создать возможность для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса. Это его цитата. Как предполагается реализовывать этот механизм? Он будет реализован, по мнению лидера Китайской Республики, при помощи QR-кодов. Вы уже знакомы с этим понятием, которое появилось в нашей жизни достаточно активно в период самоизоляции. Итак, механизм будет реализован с помощью QR-кодов, а в его основе будет лежать взаимное признание странами и регионами мира результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Вот такое единое пространство должно быть, контроля с помощью единого механизма, с помощью QR-кодов, которые придумали в Китае. Все должны регистрироваться в системе, Затем каждый получит индивидуальный QR-код. И зеленый цвет будет означать, что ты здоров, желтый, что находился в месте, где были заражены люди, а красный, если ты болеешь. При входе в торговые центры, супермаркеты, вокзалы, аэропорты, больницы, офисные здания, университеты будут висеть свои QR-коды, и ты должен будешь тоже его сканировать. И если тебя будет пропускать система, то ты будешь туда иметь возможность войти. Другими словами, результаты тестирования на инфекцию новую и другие данные выезжающих за рубеж граждан будут загружены в единую систему. И эта система позволит путешествовать в другие страны. То есть сейчас путешествовать в другие страны нельзя, другие страны закрыты. А как только мы согласимся на то, чтобы нас тестировал искусственный интеллект и присваивал нам некий статус и определял для нас зоны допустимого взаимодействия, то есть можем мы туда ехать или не можем, можем мы сюда входить или не можем, сразу все изменится. Вот примерно такие перспективы. Си Цзиньпин не уточнил, как именно будет работать механизм, через какое приложение он будет реализован и кто будет заниматься разработкой данной системы. Это самые главные, кстати, вопросы. Он лишь выразил надежду, что к механизму присоединится как можно больше стран и регионов мира. Ну, конечно, поднялся огромный шум по этому поводу. Масса откликов в мировой печати и социальных сетях. В первую очередь был поднят вопрос о защите персональных данных. Ну, похоже, инициаторы об этом не думали. Никаких персональных данных, никакой защиты, никакой приватности, никакого личного пространства в данной перспективе не предусмотрено. Процитирую отклики. Исполнительный директор Международной правозащитной организации Кеннет Рот написал в своем аккаунте Twitter: «Остерегайтесь идеи китайского правительства создать систему глобальных QR-кодов. Первоначальный акцент на здоровье может обернуться троянским конем, прикрывающим более широкий политический мониторинг». Ну, наверное, мы можем с этим согласиться. Китай уже ведет переговоры по поводу создания международного механизма кодов здоровья не только с Большой Двадцаткой, но и с другими странами и регионами. Код здоровья, или как его еще называют местные жители, Дзянь-кан-бао, стал разрабатываться еще в феврале, когда, собственно говоря, пандемия еще не была объявлена в мире, только набирала обороты. И все это казалось еще сугубо китайской проблемой. И впервые эта система была в порядке эксперимента внедрена в восточной провинции Чжэцзян, а потом была распространена и в других регионах Китая. Теперь, что нужно делать для того, чтобы получить личный код здоровья? Необходимо зарегистрироваться в приложении, указав персональные данные, номер удостоверения личности, загрузить фотографию и предоставить информацию о своих перемещениях за последние 2 недели. То есть вот уже никакой тайны, мы должны все туда выложить. А потом программа сама определит, обращаю ваше внимание, сама определит, то есть тот самый Игорь Иванович, как у нас называют студенты, искусственный интеллект или ИИ, как уже в документах написано, сам определит, был ли конкретный человек в опасных районах, имел ли контакты с заболевшими, присвоит вам некий цветовой ранг, статус. Приложение автоматически генерирует персональный статус здоровья, который будет высвечиваться на экране смартфона, может быть 3 цветов, зеленый, если не посещал районы с высоким уровнем угрозы и не контактировал с потенциальными носителями коронавируса. То есть ты должен даже не посещать эти районы, неважно, болеешь ты или нет. Желтый. Человек может представлять потенциальную угрозу. То есть куда-то съездил из-за своих поездок и контактов, он может быть опасен. Ему необходимо провести неделю дома в качестве самоизоляции. То есть получается, ограничение свободы будет уже в постоянном режиме. Причем мы сами будем себя ограничивать. Нам не нужны надсмотрщики, тюремщики. Сами себя будем изолировать, если у нас будет желтый статус. И красный, если мы посетили районы с высоким риском заражения или вступили в контакт с носителями вируса. И нам тогда 14 дней нужно карантин выдержать и сдать ПЦР-тест на коронавирус. И также пользователь тогда получит автоматическое уведомление о необходимости информировать о своем состоянии власти, медицинские службы, ждать дальнейших указаний. Код здоровья, обращу ваше внимание, у каждого человека автоматически обновляется ежедневно. Может изменить свой цвет. Вот вчера вы были зеленым, а сегодня вы красный, потому что кто-то в вашем окружении, где вы там были, заболел. Или, ну, допустим, даже не красным, но желтым вы стали. И у вас уже наступили некие ограничения. То есть вы думали, что вы свободный человек, но что-то изменилось в вашем окружении, и сегодня вы уже не свободный человек. Вы уже поражены в правах, давайте называть это правильно. В настоящее время без предъявления зеленого статуса в Китае нельзя попасть в торговые центры, это даже не какие-то особые учреждения, развлекательные заведения, сходить в музей или поужинать в ресторане. И за контролем и проверкой кода здоровья на входах в любые учреждения, апартаменты, общественные и культурные центры бдительно следят сотрудники охраны. И мы с вами видим, что у нас уже в Москве, московская мэрия тоже ввела QR-коды для того, чтобы войти туда. Если у тебя в итоге, если мы примем эти коды здоровья, будет там желтый статус, ты туда не попадешь. Ну, красный, безусловно, только с зеленым кодом открыты все тебе дороги. А для чего это нужно? Для того, чтобы зеленый код, он в любом случае будет зеленым, если ты вакцинируешься. Но через какое-то время, если у тебя не будет каких-то проявлений болезни, то ты сможешь куда-то ходить. Для сбора сведений, для того, чтобы вот система генерировала твой код как зеленый, будет служить информация, которая автоматически будет собираться с данных электронных платежей. Ну, например, вы картой расплатились в магазине, а в магазине был кто-то заболевший. Ну, вот и все, и ваш код изменился, и вы уже теперь в другом цвете, и вы теперь уже сидите дома, никуда не выходите, потому что никто вас никуда не пустит. Мало того, если вы нарушите, то вам еще и вменят какой-то штраф. И это будет тоже так же проверяться не только в торговых центрах, но на входе в кинотеатр или даже в парк на прогулку на свежем воздухе. Ну, вот москвичи как раз совсем недавно были возмущены тем, что при входе в какие-то парки культурные с учреждениями, где там нужно покупать билеты, заставляли сканировать QR-код, которого у них не было смартфона, у них не было QR-кода, а купить билет в кассе просто нельзя. Ну, сейчас этого делать нельзя. И поэтому они не попали туда, куда хотели, на культурный объект. Ну, у вас будет только один выход – покупать смартфон, скачивать приложение и сканировать QR-коды в каждом месте, куда вы хотите прийти. Мы чуть подробнее сейчас поговорим о том, что из себя представляет QR-код. И обращаю ваше внимание, что если вы здоровый человек с зеленым QR-кодом пришли в зеленым статусом, пришли в кинотеатр, посмотрели кино, сидели там на дистанции 1.5 метра, честно не снимали маску, шарахались от людей, которые рядом с вами находятся. И все делали вот, ну, все-все-все, как от вас требуется, и даже более того, потому что очень боитесь за свою жизнь, здоровье и так далее, и дышите маски даже и дома. А вот пришли домой, оказывается, тот, кто там сидел в вашем же этом зрительном зале, у него потом появился положительный тест. И все. И поскольку вы отсканировали размещенный там QR-код при входе в зрительный зал, или просто приобрели попкорн при помощи электронного платежа, то есть карты расплатились, то программа учтет эти данные, пришлет вам уведомление, и вы будете сидеть дома на карантине, либо пойдете сдавать тест. Но это перспектива, нарисованная авторами, которая складывается как раз из того, как она уже отработана в Китае. Китай, повторяю, предлагает нам это ввести во всем мире. Как мы понимаем, разработка приложения уже есть, Китай уже все сделал, хотя они об этом так не акцентируют на этом внимание, об этом не говорят широко. Значит, и контролировать все процессы будет тоже Китай. Тут сразу уже вопрос национальной безопасности. Тут сразу уже, ну, достаточно серьезная опасность. А почему я сегодня об этом вам рассказываю, несмотря на то, что разные мнения по этому поводу существуют? Ряд наших крупных средств массовой информации очень положительно описывают данную инициативу. Есть, конечно, критические замечания, критические сюжеты в СМИ, но что-то заставляет нас быть настороже. Теперь что такое QR-код? Вот рассказываю вам с позиции специалистов, цитирую информацию так называемых айтишников, для того, чтобы не было никаких упреков в том, что я рассказываю о том, в чем, может быть, не разбираюсь, поскольку я не являюсь так называемым айтишником, то обращаю ваше внимание, что сейчас будет информация, которая как раз получена от айтишников. Итак, QR-код. Ну, это то же самое, что предыдущий штрих-код, только другая система, да, товарный знак. QR-коды мы можем найти на упаковке продуктов, на автобусных остановках, на рекламных счетах. Представляет собой такой квадратик с каким-то лабиринтом внутри. QR-коды размещены на печатных рекламных материалах, авиабилетах, буклетах, простых ковриках, на служебных автомобилях, рекламных акциях в магазинах, на всплывающих стендах выставок. Хотите узнать больше о том, что вы видите перед собой, отсканируйте этот код своим смартфоном. И вы получите тогда доступ к веб-ресурсам, то есть информационным ресурсам, сайтам, без использования клавиатуры вашего смартфона. Другими словами, когда вы сканируете QR-код, вы запускаете некую программу, которая вас куда-то препровождает. Вас, как хозяина вашего смартфона. Значит, если вы попадаете на какой-то ресурс, то нам нужно правильно понимать последствия этого шага. Этот ресурс с вами соединяется и получает доступ к содержанию вашего смартфона. QR-коды могут запускать одно из действий внутри сканирующего устройства, то есть вашего смартфона. Куда приведет вас QR-код? Вы можете попасть куда угодно. На сайт, про который написано, или на сайт-подражатель, который украдет ваши учетные данные. С QR-кодом ничего не известно. Проконтролировать его содержание невозможно. Для невооруженного глаза эти линии совершенно непонятны. Их содержимое не может быть прочитано людьми. Сканирование QR-кода – это просто лотерея, которой мы полагаемся только на доверие. Что же может сделать QR-код? Запуск веб-сайта, мы уже сказали. А если вы попадаете на вредоносный веб-сайт, это может быть сайт для сбора учетных данных, или он может просто заразить ваш смартфон троянским конем. Ну, это такой вирус, который убивает все содержание вашего смартфона. Вредоносная программа может подключить вас к серверам злоумышленников, то есть к их информационным ресурсам, и ваши данные будут передаваться смартфону на эти серверы, а вредоносное программное обеспечение может быть загружено на ваш смартфон. То есть в итоге можете потерять все свои деньги, все свои возможности, и даже не заметите, как это произошло, только уже итог, увидите печальный итог, трагический, может быть, даже итог уже после того, как все произойдет. Далее. Что еще может сделать QR-код? Он может добавить вредоносную запись в ваши контакты. Он может добавить и подключить вас к сети Wi-Fi, которая может быть вредоносной или взломанной. Он может произвести оплату чего-либо с вашего смартфона, потому что он получит данные учетной записи. Он может сделать голосовой вызов злоумышленникам, и они получат информацию о вашем номере и идентификаторе вызывающего абонента и извлечь из вас другую информацию. Он может создать текстовое смс-сообщение, адресованное злоумышленникам. И это сделает вас уязвимым для атак, фишинговых атак, в результате которых вы тоже потеряете ваши деньги. Он может составить электронное письмо с предварительно заполненными получателями темами, которые от вашего имени разошлет и сделает по электронной почте, и сделает вас тоже уязвимым для фишинговых атак, то есть атак по получению ваших денег, доступа к вашим деньгам. Он может вас зарегистрировать, чтобы подписаться на аккаунты в социальных сетях от вашего имени. Он может создать записи в вашем календаре или определить ваше местоположение по навигатору вашего смартфона. Как уберечься от этого? Специалисты говорят следующее. Сначала думай, потом сканируй. Если QR-код находится на самодельной листовке, прикрепленной к телеграфному столбу, вы не можете поручиться за его достоверность, не знаете, каков источник этого кода, и вы, конечно, рискуете, если вы будете его сканировать. Вы запускаете некую программу, которой даете доступ к своему смартфону. Но даже если он размещен на профессионально напечатанном плакате в приемном кабинете врача или больницы, то вы должны посмотреть, не наклеен ли сверху на напечатанный QR-код какой-то еще на бумажной этикетке самодельный, там, другой QR-код, который обеспечит доступ злоумышленников к вашему смартфону. То есть вот это все нужно помнить и нужно быть осмотрительным. И последнее, что я бы хотела сказать. Сейчас Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Министерства здравоохранения разработало приложение, которое отслеживает контакты зараженных с этим последним вирусом. Приложение получило название «Госуслуги COVID-Tracker». И 23 ноября появилось в магазинах приложений. Вот уже есть люди, которые скачали его, и они были увлечены тем результатом, который обещан. Говорится о том, что тот, у кого будет это приложение, будет видеть, что вокруг него есть ли зараженные люди или не зараженные, потому что смартфоны людей, которые скачали к себе это приложение, обменятся информацией о своих владельцах, кто из них заражен, кто не заражен, ты понимаешь, что тебе там нужно от кого-то убегать, или нужно самоизолироваться уже, или кому-то заявить, что я заболел, заразился, или был в контакте, чтобы люди от меня отошли. Ну, на мой взгляд, совершенно безумная идея, но несколько человек уже скачали, а теперь жалуются, что приложение уже дало доступ к контактам этих людей злоумышленникам, уже контакты копируются, СМС отправляются злоумышленникам, и начали приходить СМС-ки некие, спамы и немые звонки, говорит один из пользователей. И другой ему вторит. Это очередное приложение для тотальной слежки и сбора персональных данных для перепродажи. Заканчиваю рассказ о этих новациях, о QR-коде, который сейчас должен стать нашим главным регулятором нашей жизни, который будет инструментом контроля, используемым искусственным интеллектом, то есть алгоритмом. Хочу закончить это цитатой. Вот Чарльз Шубридж, бывший сотрудник британской разведки. Я думаю, что это важно, что статус человека, который говорит об этой технологии, таков. Он говорит о предложении китайского лидера об использовании QR-кода следующие слова. Это может быть очень полезная информация для государственных разведслужб, которые следят не только за террористом, но и за политической активностью людей. К тому же нет никаких сомнений, что если эта цифровая система будет доступна сразу всем странам, то ее можно будет легко взломать. Ну вот, информация, которая для вас важна. Я думаю, что вы сами сделаете правильные выводы. И вот еще одна цитата. Питер Кёниг, бывший сотрудник ООН и Всемирной организации здравоохранения, сказал следующее. Мы уже очень близки к антиутопии Оруэлла, а где-то даже превзошли ее. Это очень опасно. Будет предельный контроль за вашим состоянием, за вашими перемещениями и доходами, потому что все это будет в электронном виде. Итак, больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», в нашей группе ВКонтакте, в нашем канале «Семья, любовь, отечество» в социальной сети YouTube. Я, как всегда, призываю вас к осознанности. Это была программа «Территория семьи». Я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Гений, о котором мы знаем очень немного. А между тем он обладал удивительным даром проникновения в будущее, уверен доктор филологических наук, профессор, известный историк и теоретик русской литературы Александр Николаевич Ужанков.
И сегодня речь пойдет, пожалуй, о самом таинственном, самом мистическом писателе XIX века Михаиле Юрьевиче Лермонтове. И сегодняшнюю лекцию я назвал «Неузнанный пророк». И начну я ее с одного стихотворения. Хочу обратить ваше внимание, что это стихотворение написано 15-летним юношей. Стихотворение называется «Предсказание». «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет. Забудет черкнем прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен, низвергнут и не защитит закон. Когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать». И станет град сей бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек. В тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, зачем в руке его булатный нож. И горе для тебя, твой плач, твой стон, тогда ему покажется смешон, и будет все ужасно, мрачно в нем, как плач его с возвышенным челом. О чем это стихотворение? Я поражаюсь и преклоняюсь перед советскими литературоведами, которые помещали все время это стихотворение в собрании сочинений Лермонтова. Всегда комментируя его, что оно написано под впечатлением холерных бунтов 1830 года, когда погиб дядя бабушки Лермонтова Столыпин. Но скажите, пожалуйста, где здесь говорится о холерных бунтах? Здесь совершенно четко указывается, настанет год России, черный год, когда царей корона упадет. То есть совершенно очевидно, что Лермонтов говорит о начале уже 20 века. То есть о тех событиях, которые будут происходить спустя 90 лет после того, как было написано это стихотворение. Значит, это проникновение в будущее. Смотрите, это не только революция, когда царей корона упадет, но и когда низвергнутый закон, то есть когда не будет власти, уже не сможет защитить ни детей, ни женщин. Когда смерть будет платком из хижин вызывать. Почему? Потому что хижина – это дом, в котором человек может спрятаться. Но если начинается гражданская война, разве может кто-то спрятаться от нее? И когда зарево окрасит реки, потому что будут пожары. Смотрите, какое удивительное проникновение в будущее. 15-летнего юноши. Значит, это что, у него такой дар, удивительное предвидение? И, наконец, последние строчки. О этом таинственном человеке с булатным ножом. Обратите внимание, что он подчеркивает высокий лоб, высокое чело, и будет все ужасно мрачно в нем, как плащ его с возвышенным челом. Это кто в революции? Октябрьская революция 17-го года с возвышенным челом. То есть даже он предусматривал и этого главного разбойника, получается. То есть он его видел, то есть он прозревал будущее. Вот кто этот был, Михаил Юрьевич Лермонтов? Откуда у него такой дар? Чтобы ответить на этот вопрос, я начну издалека. Еще в конце 13 века на границе между Англией и Шотландией, близ монастырского города Мельроза, в замке Эльсердон, проживал довольно-таки известный в то время такой полумифический, полулегендарный шотландский рыцарь Томас Лермонт. Знали его как ведуна, колдуна, прозорливца. На высоком холме Эльсердон под кроной могучего дерева собирал он людей, которые любили приходить туда, чтобы послушать, как он вещает, как он предсказывает, как он читает стихи. У него было еще одно прозвище – Томас Рифмач. Кстати, Вальтер Скотт написал даже такую поэму о нем. И этот Томас Лермонт, между прочим, предсказал и шотландскому королю Альфреду III неожиданную и случайную смерть. То есть он был прозорливец, то есть он предвидел тоже будущее. И интересная его судьба, как завершается все это. Говорят, точных известий об этом нету, естественно, что за ним пришли два белых оленя из царства фей. Говорят, что он дружил с царством феев, и откуда и получал некие пророчества или дар пророчества. Они забрали его, и больше он уже не вернулся, больше его никто не видел. А вот спустя уже 4 столетия, в начале 17 века, в 1613 году, русские войска захватили Белую крепость, крепость Белую. И там попал в плен к русским, тоже шотландец, тоже с такой же фамилией, Георг Лермонт. Он вскоре перешел из кальвинской веры в православную, попросился на службу к Михаилу Федоровичу, русскому царю, который принял его на службу, даже наградил его 8 деревнями, и он стал служить. Уже его внуки были стольниками на русской службе. И вот то ли в 7-м колене, как говорит Лермонтовская энциклопедия, то ли в 8-м, как говорит Владимир Соловьев, известный религиозный писатель и поэт конца 19 века, и родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Так что же это был за человек, Лермонтов? Поражает, конечно, всегда и масштаб его дарования. Никто не сомневался, что он был гением. И то, что его звезда, хотя и ярко взошла и промчалась по небосклону русской поэзии, и оставила, в общем-то, заметный след, но, тем не менее, до конца не просияла. Ведь мы совершенно забываем, что он мог быть на Пушкинской площади, когда открывали памятник, или Достоевский, и Толстой. Ведь он был чуть-чуть старше их. И как бы развивалась тогда русская литература, если бы остался жив Лермонтов? Правда, мы знаем, что история не знает сослагательного наклонения. Поэтому давайте разбираться в том, что осталось. И давайте немножко посмотрим и на человека, и на его поэзию. Между прочим, о Лермонтове очень много мы не знаем. Почему? Потому что не сохранились письма, совсем немножко. Почти нет воспоминаний о нем, дневниковых записей. Как у Достоевского, Толстого, и мы можем представить эти фигуры. А Лермонтовой почти ничего нету. Значит, осталась его поэзия, его творчество. общества. И проза, естественно. То есть можем ли мы восстановить его образ через поэзию? Можем, но частично. Почему? Потому что, смотрите, если сравнивать Лермонтова с Пушкиным, а Пушкин для него был кумиром и очень любил Пушкина, то мы увидим, сколь противоположны эти два человека. Потому что они по-разному и живут, и по-разному отражают свою жизнь в поэзии. «Ты царь, живи один», говорит Пушкин. Почему? Потому что у него очень много друзей. И он всегда среди друзей. И как преступник перед казнью, ищу кругом души родной. А это Лермонтов. Видите, он ищет в поэзии родственную какую-нибудь душу. Почему? Потому что друзей у нету. Почему о нем очень мало воспоминаний? Говорят, что у него был очень тяжелый взгляд. Никто не мог выдержать этого взгляда. Я обратил внимание, что даже в тех небольших мемуарах, которые сохранились о Лермонтове, мы не найдем точного описания его глаз. Какого они были цвета? Кто-то говорит темные, не акцентируя внимание на цвете. Кто-то говорит, что они были карие. Кто-то просто говорит, что это был очень тяжелый взгляд. Некоторые не выдерживали, даже входили в соседнюю комнату. А если он пристально на кого-то смотрел, тот непременно поворачивался и как-то вздрагивал от этого взгляда. Значит, он проникал даже в душу человека, то есть он видел все насквозь, да, можно сказать и так. С другой стороны, многие отмечают, что Лермонтов очень не любил читать свои стихи. Во многом они как бы писались для себя самого. Это какой-то всплеск его мыслей, всплеск его эмоций, его размышления. Но это поражает поэзия глубиной своей мысли. Вы знаете, по стихам Лермонтова трудно установить его возраст. Вот я приведу пример. Одно из его стихотворений. Как вы уже догадываетесь, раннее стихотворение. Но пока возраста не скажу, какие темы, какие проблемы затрагивает Лермонтов в этом стихотворении. «Не обвиняй меня, всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильный с ее страстями я люблю». Это обращение к Богу. Вообще, в поэзии Лермонтова довольно-таки мало стихотворений, в которых бы он обращался к Богу. Есть много стихотворений, называется молитва. Есть много стихотворений, в которых он обращается к Богородице. А вот к Творцу, и причем говорить на равных, это крайне редко бывает в русской поэзии. Почему? Потому что нужно учитывать, что все поэты XIX века, они находятся в контексте православной культуры. Естественно, что они отражают и мировоззрение православное. И естественно, зная эту культуру, вольно или невольно отражают ее в своих стихах. Значит, и у Лермонтова это есть. Другое дело, что здесь есть и персональное отношение к той проблеме, которую он затрагивает. В данном случае религиозная проблема, даже можно сказать богословская, отношение человека и Бога, отношение человека и Творца. Ведь, опять же таки, напомню, что Лермонтов знает стихи Пушкина, знает его пророка. «Восстань, пророк, и вижь и в небле, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». То есть, если талант от Бога, то нужно своим талантом служить Богу. А здесь, 15-летнего юноши, он просит, чтобы Творец не обвинял его в тех человеческих качествах, которые проявляются повсеместно. «За то, что редко в душу входит живых речей твоих струя». То есть, смотрите, он не воспринимает божественные словеса, как воспринял это Пушкин. «За то, что в заблуждение бродит мой ум далеко от тебя». Значит, он далек от Творца. Он понимает, что он есть. Он отдает себе этот отчет, но и понимает тоже, что он слишком далек пока от Творца. «За то, что лава вдохновения клокочет на груди моей, за то, что дикие волнения мрачат стекло моих очей». То есть страсти застилают глаза. Пушкин преодолел многие из них, и поэтому наполнился удивительным духовным содержанием и отразил это наполнение в своем творчестве. Лермонтов не успел этого сделать. Он как будто бы все время на развилке двух дорог. Куда пойти? Пойти налево или пойти направо? И вот все время у него есть этот выбор, удивительный выбор. «Но угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер, преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор, а страшной жажды пистопения, пускай Творец освобожусь, тогда на тесный путь спасения тебе я снова обращусь». Тоже удивительное. Если в том стихотворении Пушкина «Пророк» Пушкин показывает, как происходит преображение личности, когда и человека, когда из груди вынимается сердце и огненный уголь вёрстывается в грудь, чтобы он глаголом сжёг сердца людей, то здесь, смотрите, процесс, по сути дела, обратный. То есть пламенное сердце вынуть с тем, чтобы в холодное рассудительное вставить туда. Понимаете, вот когда сравнивают Пушкина с Лермонтовым, мы видим, сколь они различны. Пушкин более материален, Лермонтов более мистический. Смотрите, Я приведу несколько стихотворений или примеров из стихотворений, чтобы показать, как по-разному оба поэта будто бы воспроизводят одно и то же. Например, Пушкин. «Последняя туча рассеянной бури, одна ты несешься по чистой лазури». Мы можем это представить? Очень легко. Можно нарисовать эту картину? Очень легко. Потому что она очень материальна. Это Пушкин. Теперь Лермонтов. «В то утро был небесный свод так чист, что ангела полет прилежный взор следить бы мог». Вот так мы каждый день входим и смотрим, как летают ангелы. Можно написать эту картину? Конечно же нет. Знаете, значит, он использует для... Хотя картина вроде бы зримая, но он использует совершенно как бы другие элементы мировоззренческие, чтобы вот создать эту картину, поэтическую, естественно, картину. И мы видим, сколь различны эти два поэта. Жили, по сути дела, в одно и то же время, принадлежат одной и той же культуре. Когда мы знакомимся с поэзией Лермонтова, уже даже с ранней ее поэзией, то удивляет его некоторое признание о себе. Ну, например, 15 лет он пишет: «Я счет своих лет потерял». Что, он не может считать до 15? Ну, это, конечно, смешно. Значит, он здесь подразумевает нечто другое. Не эти 15 лет он прожил здесь, на земле, а он подразумевает, что время имеет большую протяженность. И поэтому и признается в других стихотворениях: «И много было взору моему доступно и понятно потому, что узами земными я не связан, и знанием, и вечностью наказан». Знаете, наказан знанием и вечностью, знанием прошлого. Кто из нас помнит, что с нами было до рождения? Парадоксальный вопрос. Но такое ощущение, что Лермонтов знал. У него даже есть одно стихотворение: «По небу полуночи ангел летел». Стихотворение это называется «Ангел». «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез. И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли, и скучные песни земли». Знаете, получается так, что душа запомнила ту песню, которую пел ее ангел. То есть она помнит то, что было до рождения. Интересное признание Лермонтова. Он ведь почти не помнил свою мать. Ему не было еще 3 лет, когда она скончалась. Но Лермонтов говорит: «Я помню песни, которую пела моя мать». И говорит: «Я не помню слов, я не помню мелодию, но если бы услышал эту песню, я бы тотчас бы ее узнал». То есть это, смотрите, другое совершенно восприятие. То есть есть какая-то такая глубинная память, историческая память. Не только того, что было в земной жизни, но того, что было и прежде. Далее, если вот говорить о его пророчествах, его земной жизни, хотел бы обратить внимание на его предсказание собственной гибели. «На месте казни, гордой, хоть презренной, я кончу жизнь мою». Это в 16 лет. В 17 лет. «Я предузнал мой жребий, мой конец, кровавая меня могила ждет, могила без молитв и без креста на диком берегу ревущих вод». Я хочу, чтобы вы запомнили эти слова, потому что мы к ним еще в конце лекции вернемся, когда мы будем говорить о дуэли Лермонтова и его гибели. Ну и, наконец, в стихотворении «Сон», которое было написано между маем и июлем 1841 года, а погиб он 17 июля, Лермонтов напишет в стихотворении «Сон»: «Глубоко еще дымилась рана, по капле кровь сочилась моя». Князь Васильчиков, секундант Лермонтова, спустя 30 лет своих воспоминаний заметит: «В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие». Смотрите, князь Васильчиков использует те же самые глаголы «дымилась» и «сочилась», что и в стихотворении Лермонтова, хотя этого стихотворения он не знал. Удивительное совпадение, конечно же. Так кто же был такой Лермонтов? Вы знаете, характеристики самые разные. У него не было друзей, но, скажем, Наталья Николаевна, вдова Александра Сергеевича Пушкина, когда незадолго до гибели Лермонтова познакомилась с ним, заметила, что это самый удивительный, самый тонко чувствующий, самый умный человек, с которым она познакомилась уже после смерти Александра Сергеевича. Наталья Николаевна знала хорошо людей. Но другие говорили, что он невыносим совершенно. И кажется, что в этих записках и характеристиках, которые дошли до нас, мы видим два совершенно разных человека. Потому что кто-то с большим уважением к нему относится, а кто-то его ненавидит. Почему так получается? Когда-то Владимир Соловьев, о котором я уже упомянул, написал большую статью, пытаясь разобрать феномен Лермонтова. Лермонтов – поэт сверхчеловечества. Кто он? Как отнестись и к поэзии Лермонтова, и его богоискательству, а сверхчеловечество – это есть богоискательство, и, естественно, к его поведению. Соловьев вообще очень... как бы сказать, жестко характеризует Лермонтова. Показывает самые разные страсти. Он даже выводит идею, что Лермонтова одолевали три демона. И кровожадности, и сладострастия, и гордыни. Вот самый главный демон – это демон гордыни, который не позволял Лермонтову смириться и, может быть, поэтому не позволил Лермонтову стать тем, кем стал Пушкин, Достоевский, Толстой. Во-первых, прожить более долгую жизнь, а с другой стороны, максимально развить свой талант. Действительно, если мы посмотрим на воспоминания некоторых людей, близко знавших Лермонтова, то поражает Лермонтов своими поступками. Но, скажем, он увлекся как-то Екатериной Александровной Хвостовой. Преследовал везде, на всех балах, во всех домах. Он старался влюбить ее в себя. Он говорил, если она полюбит его, то он поверит, что есть Бог. Прессинг был настолько велик, что наконец-то Екатерина Александровна сдалась. Она тоже влюбилась в Михаила Юрьевича. А теперь из записок Екатерины Александровны. «Он поработил меня совершенно. Мне стало страшно за себя. Я как будто чувствовала бездну под своими ногами. Он уговаривал меня на побег и тайный брак». И она согласилась, представьте себе. И вот тогда, когда он уже почувствовал, что Екатерина готова на все, он пишет анонимное письмо ей, ну, от третьего лица. И пишет о себе, точнее, о Лермонтове. «Поверьте, он недостоин вас. Для него нет ничего святого. Он никого не любит. Я ничего не имею против него, кроме презрения, которое он вполне заслуживает». Письмо, естественно, было перехвачено домашним. Естественно, разразился скандал. И Екатерина Александровна подпишет: «Удивительно, как в ту ночь я не выплакала все свое сердце и осталась в своем уме. Он убил во мне душу». А потом, спустя какое-то время, когда Екатерина Хвостова увидела Лермонтова на балу, он делал вид, что ее не замечает. Получив момент, она подошла к нему спросить: «Ради Бога, скажите, за что вы сердитесь?» «Я вас больше не люблю», — ответил Лермонтов. «Да, кажется, никогда не любил». «Что, подлец? Негодяй? Не судите так быстро и так скоро». Хотя Лермонтов в дневнике запишет: «Теперь я не пишу романов, я их переживаю». А в другой раз он свою жертве заметит: «Я на деле заготовляю материал для моих сочинений». Так что это такое? Он действительно ставит эксперименты на людях. Но понимаете, если человек тщеславен, он старается быть не таким, как все. Он старается выделиться одеждой, разговором, речью, поступками. Лермонтову это не нужно было. Такое ощущение, что он стремился, чтобы о нем говорили: «Он такой, как все». И в этом стремлении быть таким, как все, есть Лермонтов. Вы спросите, почему? Соловьев, анализируя творчество Лермонтова, пришел к выводу, что Лермонтов многое очень взял от западноевропейской философии, религиозной мысли и поэзии. Во всяком случае, по мнению Соловьева, отношение к человеческой жизни, к человеческой душе у него было взято из божественной комедии Данте. Там рассказывается, что произошла война на небесах. Архангел Михаил с белым воинством победил дракона, который был низвергнут в бездну, превратился в сатану. И вместе с черными ангелами они пропали в бездне. Но вот души человеческие – это есть суть те ангелы, которые на небесах не сделали окончательного выбора. То есть они не выбрали между белыми и черными ангелами. И поэтому Господь их посылает на землю. Кто близ небес, тот не сражается земным. Довольно-таки часто эта мысль заметна в творчестве Лермонтова. Кто близ небес, тот не сражен земным. Значит, и его жизнь – это есть тоже испытание. То есть он должен на земле выбрать свой путь. С кем он? С белыми ангелами или с черными? Этот выбор окончательный. Так может быть, если он полагает, что вечная человеческая душа, здесь происходит испытание, может быть, именно поэтому он не очень-то и стремится остаться на земле. В одном из своих стихотворений он обращается к тому же Творцу: «Устрой лишь так, что тебя отныне недолго я еще благодарил». Это святотатство. Что он просит, чтобы Творец сократил его собственную жизнь. Почему? Да потому что ему тяжело, оказывается, здесь жить. Что он хочет поскорее уйти из этого мира. «Спастись от думы неизбежной и незабвенное забыть», — говорит он в одном стихотворении. Смотри, «незабвенное забыть». «О, как я мог забыть то, что незабвенно», — говорит он в другом стихотворении. «Я счет своих лет потерял, и крылья забвения ловлю, как я сердце унесть бы им дал, как бы вечность им бросил мою». Смотрите, бросит свою вечность. Вот это вот потрясающе. Значит, у него нет ощущения временности бытия, но есть ощущение вечности, которое он себя носит. В Вот немного поговорив о том, как Лермонтов заглядывает в будущее, в том числе и предсказывает свою гибель. Видите, он не думает, что он по старости лет умрет. Он предчувствует свою гибель. Я хотел бы обратить внимание, что точно так же, как можно прозревать будущее, можно и рассматривать и прошлое. И у Лермонтова был тоже этот дар. Почему? Потому что и знанием, и вечностью наказан. То есть он знает то, что было, было давно. И в качестве примера я хочу с вами разобрать известную вам песню Прокопца Калашникова. Мы называем ее сокращенно песней Прокопца Калашникова. На самом деле у Лермонтова имеет более длинное звание и более правильное. Почему? Потому что Лермонтов проникает в XVI век. И удивительно проникает. Должен заметить, как вот прежде всего медиевист, изучающий культуру Древней Руси, я хочу обратить ваше внимание, что в этой песне я не нашел ни одной исторической ошибки. В любом сочинении можно найти. Почему? Потому что художественная фантазия автора может позволить, воспроизведя историческую правду, что-то добавить от себя. Лермонтов этим не пользуется. Почему? Такое удивительное ощущение, что он сам везде там присутствовал, что он все это наблюдал и все это сам описал. Потому что он прекрасно знает до мельчайших подробностей быт XVI века. Сразу же замечу, что Лермонтов не знал домостроя. Он будет опубликован несколько позднее. Да и, в общем-то, Лермонтову, воевавшему на Кавказе, было не до того, не до домостроя. Но как он точно уловил суть этого важнейшего произведения XVI века, особенно что касается семьи, семьи как малой церкви. Итак, песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и долого купца Калашникова. Смотрите, вот это и есть иерархия, которая четко совершенно прослеживается уже в самом названии. Песня про кого? Ну, прежде всего, про царя. Потом, про кого? Молодого опричника, потому что это слуга царя. А потом уже удалого купца Калашникова. А мы же ее называем песней про купца Калашникова. То есть немножко переставили местами, хотя тем самым акцентируя, естественно, на том подвиге, который совершает Степан Парамонович Калашников. В какой-то степени эта песня – стилизация по такой былинно-разговорный склад, который был в Древней Руси. «Ой, ты гой еси, царь Иван Васильевич! Про тебя нашу песню сложили мы, про того любивого опричника, да посмелого купца про Калашникова». Значит, прежде всего, обращение к царю, потому что, да, речь о нем. «Мы сложили ее на старинный лад, и певали мы ее под гуслиный звон, и причитывали, да присказывали. Православный народ ей утешился». Тоже немаловажное замечание. Значит, писано для неправославных. Почему? Потому что есть определенный код восприятия вот того поведения и той обстановки, о которой будет говорить Лермонтов. И чтобы тешились именно православные люди. И вот на следующий день на Москве-реке кулачный бой одиночный. И выходит Кирибеевич. Трижды он бросает клич, но никто не хочет выйти против него, потому что знает его как великолепного бойца. А Иван Грозный обещал наградить победителя. Ну, а тот, кто будет побежден, тому Бог простит. Это очень важно, эти слова Ивана Грозного о награде победителю. И вот сошлись два бойца удалых, Кирибеевич и Степан Парамонович. Поскольку Степан Парамонович защитник, он не может первым нанести удар. Кирибеевич бьет первым. Размахнулся тогда Кирибеевич и ударил впервой купца Калашникова, и ударил его посередь груди. На груди его широкий висел медный крест со святыми мощами из Киева, и прогнулся крест, и сдавился в грудь, как роса, из-под него кровь закапала. Случайно ли, что удар приходится на крест? Конечно же, нет. Как венец церкви Христос, так венец малой церкви, муж. Вот он ударяет по Христу, но, опять же, такие мощи святые сохраняет от этого смертоносного удара Степана Парамоновича. И тогда уже Степан Парамонович изловчился, ударил в левый висок и упал. Кирибеевич, как подрубленный, в левый висок. Справа говорят ангел-хранитель, а слева бес-искуситель. И вот смотрите, реакция Ивана Грозного. «Отвечай мне по правде, по совести, вольной волею или нехотя ты убил насмерть моего верного слугу, моего лучшего бойца Кирибеевича. Я скажу тебе, православный царь, я убил ее вольной волею. А за что, про что, не скажу тебе». Почему? Потому что, чтобы сказать, это нужно опозорить публично свою жену Алену Дмитриевну. Поэтому он тайну унесет с собой в могилу. И тогда Иван Грозный и приказывает казнить Степана Парамоновича. Вы спросите, а как же так? Ведь Иван Грозный-то обещал его наградить, а это и есть награда царская. Потому что никто так не может наградить человека, как царь. В его праве казнить или миловать. Ведь смотрите, Степан Парамонович убил человека, нарушил заповедь. Это один из смертных грехов убийства. Значит, как искупить этот грех? только мученической смертью. То есть он будет казнен. Обратили вы внимание или нет, что очень многие герои Лермонтова заканчивают мученической смертью свою жизнь? Или умирают? Белла, Зырян, Печорин не вернулся в Россию из-за своего путешествия, Вулич и многие-многие другие. Знаете, получается так, что для Лермонтова вот эта вот смерть неожиданная, мученическая, очень важна в том числе и в богословском и религиозном плане. Почему? Потому что этой мученической смертью искупаются человеческие грехи. А теперь я хочу перенестись уже к дуэли Лермонтова. Еще 12 апреля 1841 года на прощальном вечере у Карамзиных Лермонтов был очень грустен и говорил, что он в скором времени умрет. Никто, конечно, не обратил внимания на эти слова Лермонтова. Но уже совсем вот незадолго, как я вам говорил, до дуэли Лермонтова с Мартыновым, он написал стихотворение «Сон», в котором описал себя, лежащего в долине Дагестана, смертельно раненым. И вот я хотел бы обратить ваше внимание на протекание самой дуэли. Поводом для нее была какая-то шутка, отпущенная Лермонтовым в сторону Мартынова. Он давно просил Лермонтова, чтобы тот не шутил, особенно при дамах. Но Лермонтов не удержался. И Мартынов, выходя из дома, придержал за рукав Лермонтова и сказал: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах». На что Лермонтов спокойным голосом ответил: «А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения». Кто из них вызвал кого на дуэль? Мартынов Лермонтова или Лермонтов Мартынова? Непонятно совершенно. Почему? Потому что даже секунданта Лермонтова, в общем, разбирались 3 дня в этом столкновении бывших, ну, если не друзей, то хорошо знакомых людей. Потому что Мартынов учился на курс ниже, чем Лермонтов. Они были очень хорошо знакомы. Лермонтов бывал его в московском доме. И вот теперь такой разлад. Причем самое главное, никто из секундантов не знал, кто должен действительно сделать первым шаг к примирению. В принципе, это тот, кто вызывает на дуэль. А вот кто вызвал на дуэль? И вот, как рассказывает князь Васильчиков, где-то в 6 или 7 часу вечера они направились под ножью Машука. Там, где обычно проходили дуэли. Они выбрали небольшую тропинку, которая вела в горы, чтобы было поменьше людей. Отчитали барьер 10 шагов. И еще по 10 шагов в разные стороны, то есть всего 30 шагов, развели секундантов. Князь Васильчиков обратил внимание, что черная туча медленно поднималась на горизонте и окутывала все небесное пространство. Когда развели дуэлянтов, Лермонтов остался стоять на том месте, где его поставили. Он только прикрыл висок пистолетом. Мартынов же быстро подошел к барьеру, долго целился, так что один из секундантов даже воскликнул: «Ну стреляйте же, наконец, или я вас разведу». Раздался выстрел. В это время разразилась страшнейшая гроза и полил дождь. Бросились к Лермонтову, он уже был бездыханным. Удивительная смерть под раскаты оглушительные грома. Помните предка Лермонтова, Фому Лермонта, рифмача? Говорят, по средневековым представлениям, душа колдуна не покидает землю. Она переселяется из поколения в поколение по мужской линии. «Я счет своих лет потерял», говорит Лермонтов. Но Лермонтов был последним в этом роду. Вот опять же таки, по средневековым представлениям, если некому передать свои способности и свое знание, и знаниями вечностью наказан, то этот человек непременно закончит жизнь свою трагически. «Я знаю, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет». Это слова Лермонтова. То есть он знал, что трагически закончится его участь. Что можно сказать о Лермонтове в этих заключительных словах? Смотрите, мученическая смерть, как у Степана Парамоновича. Значит, он этой мученической смертью искупил те грехи, которые накопились за его жизнь. Почему он так часто возвращался к этой смерти? Почему он ее описывал? Он ее предчувствовал, он ее знал и, может быть, даже надеялся, что такой уход освободит его от многих грехов. Вот на этом я хотел бы сегодня завершить свой рассказ.
Папаян Геворг, Московский государственный университет имени Ломоносова. Скажите, пожалуйста, Александр Николаевич, можно ли найти в произведениях Лермонтова правдивые предсказания, обращенные к нынешнему времени, к его народу, государственности или, может быть, даже религии? Спасибо.
Вот непосредственно к нашему времени, пожалуй, что нельзя. Но к будущему России и народу, да, несомненно. Его поэзия, да, в общем-то, и проза была нацелена на одно – чтобы Россия была очень цельной страной, очень сильной страной. И для Лермонтова очень была важна русская культура. Потому что, по сути дела, и его жизнь, и его творчество показывает. В истории можно найти две опорные точки. Это прошлое и настоящее. И вот, опираясь на них, можно провести вектор в будущее. Вот Лермонтов рассматривал прошлое. И он говорил, что в самобытности Руси ее сила, ее спасение. В том числе и в православии. Он к этому шел. Поэтому для Лермонтова вот русская культура, это прежде всего православная культура. И Россия – это как самодержавная страна, естественно, в основе своей православной.
Екатерина, как мне кажется, творчество Лермонтова было не до конца понято современниками. Как вы считаете, если бы он жил на несколько десятилетий позже, сложилась бы его жизнь по-другому? Спасибо.
Вы абсолютно правильно заметили. В общем, творчество не только его современниками было недостаточно оценено, но его, в общем-то, и потомками. Потому что, с одной стороны, вроде бы мы знаем очень много о Лермонтове, но вот сегодняшняя лекция, я хотел как раз и пробудить интерес к Лермонтову. Что о нем стали постепенно забывать. И здесь очень важно, конечно же, изучение его творчества. Что касается второй части вашего вопроса, оно очень интересно. Здесь можно, конечно, порассуждать, почему. Ведь Достоевский вышел не столько из гоголевской шинели, сколько из Лермонтова. Вот все герои Достоевского, они как раз стоят постоянно перед выбором. Вот как, собственно, и Лермонтов, и как его герои. Там все время нравственный выбор. Поэтому, если бы Лермонтов прожил бы дольше, я думаю, что он бы оказал ощутимое влияние и на Достоевского, и на Толстого. Это было бы совсем, наверное, другое развитие литературы. Но, повторяю, большинство героев Достоевского выходит из Лермонтова.
Елена, а почему предполагается, что Лермонтов не мог знать о таких мелочах, как, например, сладкое заморское вино или, там, допустим, неназывание имен? Неужели, вот если мы сейчас, например, знаем, неужели он тогда в свое время не мог знать о давно ушедших столетиях такие мелочи?
Понимаете, дело все в том, что эти исследования уже проводились в советское время, то есть в 20 веке. Скажем, тот же «Домострой», хотя и был опубликован там в середине 19 века, но Лермонтов его еще не знал. Что касается вот заморское вино или вот эти вот нюансы с именем, да, это не просто традиции православной культуры. Это вот традиция именно XVI века, понимаете? Вот если бы он писал об этом в XVII веке, это было все нормально. Он бы уже в XVII веке об этом знали. И воспринялось бы совершенно нормально. Для XVI века это детали, которые вот можно знать только в XVI веке, пребывая, занимаясь специально XVI веком. Лермонтов не был историком. У Карамзина этого нету.
Это был доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, профессор, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александр Николаевич Ужанков.